я бы с удовольствием выбрала очень много других тем, но почему-то в последнее время меня все больше настигает вот эта тема зависимости, тема зависимости, тема семей, которые страдают от зависимости или от своего страха перед зависимостью кого-то из членов семьи. И в общем, настолько это бурлит, я думала, что в нашем религиозном мире мы уже давно, так сказать, живем в этом мире. И понятно, каждый человек, он живет в своей ауре, в своей среде, среди людей и в тех районах, которые он выбрал для своего места жительства. То есть у нас уже прошло то время, когда искали детям школу поближе к дому и дом поближе к работе. То есть в еврейской жизни мы совершенно сознательно выбираем себе общество, выбираем себе сферу обитания. И это должно, в общем, как-то так наполнить нас оптимизмом, что то, что мы хотим в нашей жизни, вот оно будет вокруг нас. И вдруг получается так, что иногда кое-где у нас порой проскакивают проблемы, в которых очень хочется помочь людям. Очень хочется помочь это преодолеть. И ты видишь, как эти проблемы, как пагубно они влияют на жизнь семьи. Опять-таки, я не говорю о том, что пагубная страсть, именно она изменяет жизнь семьи, и надо как-то вот бороться с ней. Это может быть пагубная страсть. Да, правильно, нахон. Это может быть не настолько, так сказать, страсть пагубна, насколько пагубно отношение к ней окружающих. Невозможность приспособиться, невозможность переварить, невозможность эту, так сказать, страсть, скажем так, пристрастие поставить на какие-то позитивные рельсы. Мы говорим о зависимостях. Да? Что такое зависимость? Скажите мне, чем зависимость отличается от хобби? У нас, скажем, там, в нашей молодости, в нашем детстве очень популярным было такое слово «хобби». Все чем-то увлекались, помимо учебы, помимо работы, помимо карьеры. У каждого человека, почти каждого, насколько вот я помню, было хобби. И это хобби люди очень с удовольствием, люди собирали марки, собирали монеты, собирали книги, любили животных, делали гербарии, накалывали этих там несчастных бабочек. Это было то, в чем человек, так сказать, отдушина какая-то. Ой, интересно. Ой, а я нашел монету такой-то страны, которая вот она вообще, она была сначала Конго такое, потом Конго такое, а вот в период между царствованием вышла вот эта монета, ее нигде нет, я ее нашел, все это. Это на самом деле было достаточно, может быть, были какие-то там криминальные всякие стороны у этого очень жесткие, но в своей массе я не помню, чтобы кто-то страдал от того, что какой-то из членов семьи чем-то увлекается. Даже мне это очень легко, очень хорошо вспоминать. Мой папа был нумизматом. У него была большая коллекция монет. Вообще он собирал все, что только можно. Он собирал монеты, он собирал марки, коллекция книг у нас была такая, что, в общем, к большому сожалению, Сейчас в Израиле мы с этим расстаемся, потому что и негде. Но я помню, что эти чемоданы книг, которые мы не только везли в Израиль, мы их отправляли по почте. По почте чуть ли не 200 посылок, 400 посылок, книги, книги, книги. Это все увлечение, да? Увлечение, которое наполняет душу человека чем-то приятным, увлечения, которые могут помешать, скажем, бюджету семьи. На самом деле это все непросто. Но я почему-то не помню у нас в семье, чтобы были какие-то разговоры о том, что там опять обычная семья, так сказать, такие московские, подмосковные интеллигенты, которые жили на одну зарплату, но вот как-то умели. И я не помню, скажем, ссор между папой и мамой по поводу того, что он купил очередные там альбомы художников эпохи Возрождения, которые там чего знает сколько стоили, или там поехал в воскресенье на этот нумизматический рынок и с горящими глазами там менялся монетами и так далее. Ему это было интересно. И мама понимала, что ему это интересно, что это наполняет его жизнь. И, в общем, семья не страдала от этого увлечения. И если есть такие увлечения, слава Богу. Слава Богу, если семья это принимает, понимает. Это может быть в разных, каких-то в разных формах. Там человек увлекается рыбалкой, да? Человек увлекается рыбалкой, вот он едет с друзьями, там, на ночь. Семья остается дома, он радостно там привозит на следующий день эту рыбу или не привозит эту рыбу. Но это все не служит какой-то проблемой, которая ставит под угрозу сохранность семьи. И, как вы понимаете, мы говорим сейчас о сохранности семьи, о ценностях еврейской ячейки, еврейской семьи. И очень печально, когда люди попадают в зависимость от какого-то своего увлечение, да, это может быть увлечение совершенно, так сказать, незлостное. Мы не говорим сейчас там о алкоголизме, о наркотиках, о каких-то там дозировках, передозировках, о том, что мы говорим о, так сказать, более-менее таких принимаемых семьей милых слабостях. И если это на таком уровне, то мне кажется, что мудро поступают те жены, те мужья, которые умеют это принять и которые умеют в этом быть соратниками. Что такое быть соратником? Муж обожает футбол. И если жена очень ясно, четко и нелицеприятно показывает ему, что она не понимает, как это там 10-20 бугаев бегают по полю за каким-то мячиком, и это вызывает восторг ее мужа, то он останется с футболом и отодвинет от себя жену. Потому что для него это идет из глубины, так сказать, его молодости, жизни. У него есть круг общения, который тоже там с восторгом принимает и там ходит на футбол, и это так ему, им нравится всем. И пострадает в этом жена, которая будет очень резко, значит, осуждать. А ему это в кайф, он выберет кайф. Что делать, если на жене и работа, и дети, и готовка, уборка и так далее, а он вот раз и сидит у телевизора, и, значит, идет там какой-то матч, и все остальное ему не важно. Я всегда в таких случаях советую. А попробуйте сесть рядом с ним. Попробуйте увлечься. Это же не порог какой-то страшный. Попробуйте, это же не то, что я вам говорю, там он пьет в глухую, давайте вы тоже пейте, и вот будет дружная семья. Хас выхалила, не дай бог. Но есть ряд увлечений, в которых, в общем, муж и жена могут быть соратниками друг другу. И вы заметите, что если, скажем, вы выкажете какой-то интерес, какой-то, а вот эти правила игры, а вот как, а почему он так, вы почувствуете, что вашему мужу очень хочется рассказать, а почему, а как, а вот он штрафной, а вот у него это так, а этот вообще играет грубо, он найдет в вашем лице соратника, которому он может что-то рассказать. А когда человек что-то рассказывает другому, он себе нравится. А когда он нравится себе, значит, ему абсолютно точно нравится тот человек, который его слушает. Нравится его собеседник. Это всегда мое железное правило, когда выходят ребята на шидух, и когда я сочувствую какой-то из сторон, я говорю, умей слушать, дай ему выговориться. Он будет тебе, или она будет тебе что-то рассказывать, и в этот момент ты очень вырастешь в его, ее глазах. То же самое вот с зависимостью. Мы говорим сейчас о зависимостях не злостных. Это может, не дай бог, перерасти в злостную зависимость тоже, но возьмем вот такую зависимость шопинг. Вот женщина все деньги, это может быть просто любит пойти по магазинчикам, посмотреть, примерить на себя, почувствовать себя женщиной, поулыбаться, иногда пройти мимо какой-то кофточки, иногда ее купить, там, не знаю, раз в месяц. Но это может быть, не дай бог. Есть люди, которые остаются на улице, продают все, потому что это перерастает в какую-то такую психологическую зависимость. Они должны купить и это, и это, и это, и это. Это им нужно, это им не нужно. Горы этих вещей заполоняют квартиру. Жить становится невозможно. Но это я говорю о крайнем случае. А если мы говорим о шопинге, как, так сказать, вот он любит там, я знаю, пройтись по магазинам. Представляете, иногда такое бывает с мужчинами. Я совершенно не представляла себе, что такое может быть, потому что я знаю, как мой муж с трудом переносит, там он стоит и ждет меня где-нибудь там на улице, а я быстренько там что-то меряю. Вот, и я вдруг услышала, что оказывается, может быть, совершенно даже наоборот. Может быть, женщина, которая очень, так сказать, спокойно относится к моменту покупки новой вещи, и мужчины, которые просто хотят, которые любят, которые примеряют, которые 10 галстуков перекручивают, прежде чем они себе представляют, как вот этот галстук подойдет к этой рубашке, к этому костюму, и все это. Такое бывает тоже. Так вот, здесь тот же самый принцип. Если вы можете быть другом, соратником, и вы пойдете, давай сегодня мы останемся дома, а вот завтра, ладно, давай пройдемся по магазинам вместе. И вот это вместе чуть-чуть пожертвовать собой, и это даст столько радости вашей жене, вашему мужу. А можно, если это с детьми, можно вообще устроить из этого какой-то интересный поход. Одновременно там вы покупаете какие-то вещи, и вы заходите и съедаете там по шарику мороженого, и одновременно с этим папа что-то рассказывает, мама что-то говорит, вы все вместе смеетесь, и это происходит такое соединение семьи. Соединение семьи. Казалось бы, что тут интересного? Этот поход по магазинам, эти там удручающие, там, я знаю, это не то, и то не то, и так. Если бы я говорила, там, не знаю, 30 лет назад, 40 лет назад в России, я бы сказала, удручающие очереди, ничего невозможно достать. У нас совершенно, так сказать, другая ситуация. Все есть, невозможно выбрать, и невозможно на чем-то остановиться, неважно. Но это, в общем, если мы сумеем сделать это удовольствием, мы даже такое прозаическое дело, как поход в магазин, мы превратим в очень такую приятную и милую аттракцию и для семейной пары, и для семьи в целом, и с детьми тоже. Конечно, конечно, если бы все наши такие вот милые слабости оставались милыми слабостями, то, наверное, не стоило бы мне занимать ваше время и об этом говорить. Потому что, на самом деле, милые слабости в хороших семьях прощаются друг другу. Но вот, например, семья, которая хорошо функционирует, но один из членов семьи, то, что называется трудоголик. Но это же хорошо, вы скажете, это же замечательно, если человек любит свою работу. И если еще за эту работу он получает зарплату, так это же очень хорошо. И его будет ценить начальство, его будут продвигать по служебной лестнице. Все замечательно. Что я вам скажу, дорогие мои? Сколько хороших семей страдают вот от такого трудовольства, я не знаю, как это назвать, одного из членов семьи. Да, на самом деле, карьера – это важно, работа – это важно, зарплата – это важно. Но, к большому сожалению, к очень большому сожалению, люди в погоне за успехом карьерным теряют семьи. Я не буду отсылать вам там каким-то звездным, знаменитым там семьям, которые одна за другой рушатся, потому что у каждого, так сказать, у каждого есть своя работа, своя страсть, и один совершенно не готов жертвовать для другого своей работой и своими служебными достижениями. Но даже вот на нашем, на простом нашем человеческом уровне. Когда-то была страшная история. Одна женщина очень хорошо работала и зарабатывала. Но только я, так сказать, не дай бог, виновника той ситуации, которая, так сказать, сложилась, она все время она приходила домой, и она продолжала говорить по телефону. Какая-то идеология, какие-то продажи, какое-то вот что-то такое очень важное для семьи в целом, может быть, очень важное для всего еврейского народа. Но она так достала своего мужа, что в один очень непрекрасный день, когда вместо того, чтобы встретить его, ну, я знаю, с улыбкой, с поцелуем, с тарелкой горячего супа, там, я знаю, с какими-то словами, которые только вот они могут склеить. Она была вся погружена в работу, он не выдержал, шарахнул ее, там, не знаю, обо что, в общем, как вы понимаете, все это очень плохо кончилось, и развод, и я уже не говорю о тех ситуациях, когда это не просто развод, а когда это еще и тюрьма, когда это еще и отсидка, и, конечно же, очень часто жены я сталкивалась с такими ситуациями. Ни в коем случае не оправдываю мужей, которые там, не знаю, могут толкнуть или там ударить женщину, хасва халила. Я, к счастью, не знакома с такой породой людей, но такое бывает. И когда начинаешь копаться вот в таких делах, понимаешь, что, в общем, он, конечно, он преступник, он осужден, он, там, я знаю, он сидит, он не может приблизиться к детям, уже даже когда он вышел из тюрьмы, тоже он не может приблизиться и так далее. У него это подписано, что он ни в коем случае. Но если начинаешь копать, то понимаешь, что, в общем, его нервы, которые не выдержали, его гневливость, его там, хамство, его, так сказать, вот такое очень плохое поведение, оно, в общем, было вызвано. Очень-очень часто оно было вызвано невнимательностью жены, пофигизмом по отношению к его интересам. Она была вся в своей работе. В работе, в карьере. И после этого она обязательно скажет: «Но я же основа благосостояния семьи». Он должен это понимать. Почему я должна бежать к нему с поцелуями, когда в этот момент мне звонит начальница? Мне звонит начальница, я должна обязательно переговорить с ней, потому что завтра, значит, это надо продать, это надо купить, здесь заказ большой, там он должен понимать. И вот, знаете, не понимают. Он, может, и должен понимать, но он хочет дома жену, он хочет дома возлюбленную, он хочет маму своих детей. А получается, что дома он имеет возбужденного, какого-то, значит, такого борющегося с трудностями своей профессии работника, и он чувствует, что, собственно говоря, а где дом? Она свой офис перенесла в дом, и ей, так сказать, она не видит другого выхода, и вот у нее дома этот офис. И ему становится плохо. Если человек, так сказать, такой достаточно мирный, маловозбудимый и так далее, ему становится плохо, он тоскует, находит себе какую-то любовь на стороне или приличным образом разводится, и все, дети бегают из того дома в другой. А если он мужчина невыдержанный, если он, так сказать, дает гневу победить себя и так далее, кончается все очень-очень-очень плохо. Очень плохо. Боже мой, сколько таких случаев на сегодняшний момент вот так вот разными путями какими-то, вот а это вы слышали, а это вы знаете, а там такой кошмар, а там вот такое, а что делать, а дети растут, а детей надо женить, выдавать замуж, а с такой семейной нашей историей, а как это все? А это все, откуда это все начинается? Я, опять-таки, я не хочу говорить, кто прав, кто виноват. Это только я всегда считаю, что обязательно во всех случаях, когда к тебе приходят за семейной консультацией, скажем, ко мне обращаются люди, и я всегда говорю, что сначала я слушаю две стороны. Обязательно только две стороны. И только после этого, когда я услышу две стороны, когда иногда бывает так, что я слышу одну сторону и уже понимаю, что это одна сторона и, так сказать, причина всех неурядиц. Но я всегда, конечно, предпочитаю выслушать две стороны. И бывает так, что вот эти наши слабости, страсти, вот то, что мы очень любим свою работу, или то, что мы очень любим своих друзей, например. Или мы очень любим, я не знаю, живопись, музыку и так далее, оно может повлиять на жизнь семьи. Что плохого в том, что человек, скажем, любит музыку, она любит петь. Ну, очень хорошо, она кошерная женщина, она у себя дома, она поет, она слушает записи, все это в рамках какой-то, ну, все в рамках кошерности, все хорошо. Но оказывается так, что еще одна запись, и еще одна, и еще одна, и человек, как будто бы он, знаете, как затягивает воронка, затягивает, и он перестает контролировать вот эту свою увлеченность. И получается так, что увлечение его, оно диктует ему следующие шаги в жизни. Это увлечение, она начала, или он, не знаю, рисовать, в 30 лет, скажем. Начал человек рисовать, и все. И весь мир для него, вот этот холст, эти краски, может быть, он будет великим художником, а может быть, никогда не будет. Понимаете, хобби отличается от такой вот страсти всепоглощающей, что человек дает хобби свое место в жизни, и хобби не занимает у него всю жизнь. И он не ломает жизнь свою и семью, и семьи своей, вот идя на поводу у своего хобби. То есть он руководит. Да, сейчас я помню, как у нас были шкафы специальные, и папа раскладывал эти монеты, и все это было очень, он очень пунктуально все это делал, но он при этом совершенно не забывал почистить картошку, порезать и сделать там жареную картошку детям. Он совершенно при этом не забывал, что надо там, не знаю, это были такие времена, когда еще там отапливались каким-то газом, печками и так далее. То есть хобби, оно не убирает человека из его обязанностей, из его обязанностей в семье, из его обязанностей по отношению к детям. А вот то, что называется итмакрут, зависимость, она да, убирает. Как сделать так, чтобы наше хобби не перешло в зависимость? Сейчас это повальное увлечение интернетом. Люди не вылезают из телефонов. Мы смотрим, пришли бабушка с дедушкой в кафе покормить своих внуков, я знаю, пиццей, мороженым. Внуки сами по себе с пиццей или мороженым. Бабушка и дедушка сидят каждый в своем телефоне. Это же ненормально. Жизнь проходит внутри какого-то виртуального мира, а ваши живые внуки, живые, которым вы можете что-то рассказать, ответить на их вопросы, поделиться с ними какими-то важными жизненными там принципами, вещами, они отдельно, потому что бабушка и дедушка сидят в телефонах. Дорогие мои, сколько раз я такое видела. Сколько раз. И это у нас, в нашем очень сверхрелигиозном Бейтаре. У нас есть там разные кафешки, и мы не всегда, скажем так, едим дома. Вот, и вообще, так сказать, я готовлю только на шаббат. Больше у меня не хватает ни времени, ни даже желания. И вот мы наблюдаем время от времени вот такие картины. И сердце кровью обливается. Это ненормально. Я уже не говорю о том, как, скажем, компьютерные игры. Игры. Ну что ж тут такого? Ну игры. Ну тыкает человек в экраны этого компьютера или этого там, планшета или там какой-то. Ну что же? Боже мой, я знаю семьи, которые закончили свое существование на том, что один из семьи не мог побороть вот эту вот свою, так сказать, пагубную страсть. У меня есть такие примеры. Есть одна семья, которая даже два раза они разводились. Первый раз, вроде бы как он все понял. И жену любил, и ребенка любил. И, конечно, конечно, вы для меня важнее всего этого. И, конечно, мне не нужны эти компьютеры, эти приставки, эти ничего это. И она поверила. И был второй этап их отношений. И когда вместо того, чтобы купить, я знаю, в дом молоко с хлебом и с творогом, он пошел и просадил все деньги на самую новую модель какого-то, значит, вот компьютера, которого еще, вот, который только-только. Тут она сказала, нет, это больной человек. Это больной человек, и жить так невозможно. Что же делать? Есть ли какие-то лекарства вот от таких вещей? Таких вещей это не только. Я вам сказала о работе, я вам сказала о там, магазине, я вам сказала о... компьютерные игры, переписки, вот это вот все. Айфон как продолжение руки. Да? Но есть, скажем, такой итмакрут, такая зависимость. Любовь. Любовь. Это такое замечательное слово. И, не знаю, там все мои разговоры это да, за любовь. Любовь. Любовь движет миром. Любовь к Творцу. Любовь к семье. Любовь к детям. Любовь. Недавно я столкнулась с такой ситуацией, когда любовь я знаю, что есть такое слово «убивала». Я просто не хочу его сейчас произносить. Потому что это были исключительно любящие родители и исключительно их любящий сын. Какая история? Очень простая. Я знала мальчика Поши духом. Хороший мальчик, очень мне нравился. Своей, так сказать, платформой идеологической. И вообще порядочный, нормальный, хороший паренек. И вдруг я слышу, что он обручился, уай, мазальтов, я ему написала мазальтов, я очень радуюсь, когда люди обручаются, даже если женухи делаю не я. И я очень за них рада, и я всегда всем, кто ко мне приходит, я желаю так много всего хорошего, что они, в общем, довольно, слава Богу, басията дишмая, быстро устраивают в своей жизни. И я ему пишу, что вот мазаль, то все, он мне присылает фотографии, мы в хороших отношениях, и очень милая девочка, очень приятная. Потом вдруг я слышу со стороны, что не получилось, что такое не получилось, за две недели или за месяц, за три недели до свадьбы разбили помолвку. Иногда такое бывает. Поторопились, как-то, в общем, не подумали. Иногда такое бывает. И, значит, он мне проходит, не знаю, полгода, наверное, и он мне пишет, можно ли мы к вам подъедем с папой. Я говорю, да, конечно, конечно, подъезжай. Я слышала, что что-то не получилось. Я, так сказать, сочувствую. И они ко мне приезжают и рассказывают такую печальную историю, то есть рассказывает в основном папа, а мальчик подтверждает, что да, родители правы. И папа говорит, что мы поняли, что эта девочка нам не подходит. Я слушаю. Молчу. Нам не подходит. Кому нам? Это уже второй вопрос. Мы поняли, что это не для нашего сына. У нее другие совершенно материальные запросы. Она, так сказать, видит жизнь по-другому. Я говорю, приведите мне пример. Пример мне приведите. вот, чтобы я поняла, потому что я хочу понять, ему надо дальше сватать, я хочу понять, что произошло. И папа рассказывает, что предполагалось, что молодые будут жить в квартире у бабушки, и там стоял прекрасного дерева, старинный, настоящий шкаф, которому было всего 50 лет. Вот, но это настоящее дерево. Это не то, что сейчас вот такую всякую дрянь делают. И девочка вдруг сказала, что она хотела бы шкаф поменять. Все, кошмар, ужас. Она не идет, так сказать, за нашей точкой зрения. Она готова прекрасный шкаф поменять на какую-то современную, значит, там... Я слушаю. И говорю мальчику, что смотри. И мальчик подтверждает, говорит, да, я очень благодарен моим родителям, потому что они мне открыли глаза, они, значит, вот они во всем правы, и это была ошибка. Вот. И тут же он говорит, правда, она очень симпатичная была, очень хорошенькая. И я не знаю, готов ли я на какой-то шедух. И тут он говорит страшную фразу. Он говорит, вы знаете, я вообще не уверен, что я хочу жениться. Я поворачиваюсь к папе и говорю, дорогой мой, вы видите, что вы сделали своего сына инвалидом. У мальчика нет друзей. Потому что он ходит, так сказать, в синагогу, в магазин, там, куда еще надо, с вами. У мальчика нет собственного мнения. Мальчик хороший, интеллигентный, умный, сильный, так сказать, такой в еврейском смысле этого слова. Но это все калька с папы. А его как будто нет. Как будто нет. И он говорит... Вы понимаете, у нас с родителями такие теплые отношения. Мы так любим друг друга. И я должна воспринять это хорошо, потому что, ну, очень хорошо. Каждый из нас, дорогие родители, здесь сегодня сидящие, каждый из нас, конечно, захочет, чтобы у него с детьми или с родителями, если мы дети, были хорошие и теплые отношения, доверительные и все это. Но тут же я понимаю, что как личность мальчик потерялся. Его задавили любовью. Когда у нас кончается разговор и все, я говорю, смотри, когда ты был у меня первый раз, я тебе посоветовал, ну, у еврейских религиозных мужчин, так сказать, что может быть, что можно, так сказать, одеть такого, есть черные брюки, там, белая рубашка, ну, иногда можно поиграться там с галстуком или там шляпа с костюмом, ну, в общем, и я когда-то ему посоветовала то, что сейчас носят молодые, то, что принято, то, что хорошо, то, в чем он будет хорошо выглядеть. И я говорю, что я вижу, что ты меня не послушался. И тут опять любовь папы говорит, а я совершенно не понимаю, какая разница такую рубашку купить. Я совершенно не понимаю. А что мне? Вот я в таких рубашках, там 5 штук за 100 шекелей, и все хорошо, и вот, и я не понимаю. И мальчик тут же подтверждает, это мальчику не важно, как он выглядит, потому что папе не важно, как он выглядит. Но у папы-то жизнь уже сложилась, а у мальчика все еще впереди, но он задушен любовью. И это тоже итмакрут, это тоже зависимость. Зависимость родителей от своего диктаторского, так сказать, взгляда на ребенка, зависимость ребенка от любви родителей. Когда мы уже договорились, что он сейчас попробует. Я ему сказала, ты работающий человек. Если бы ты учился в ешиве, я бы тебе сказала, вот, иди в ешиву и попробуй быть самостоятельным. Но ты человек работающий, значит, давай договоримся, что ты себе снимешь какую-то малюсенькую квартирку и попробуешь жить самостоятельно. Попробуешь ходить в синагогу и там познакомиться с какими-то юношами, с какими-то ребятами и о чем-то с ними поговорить. Так сказать, вызвать ситуацию, когда у тебя, да, будут собеседники, друзья, еще кто-то, кроме твоей горячо любящей и любимой тобою семьи. Он говорит, да, хорошо, я уже сам об этом думал, меня это... Я говорю, вот ты работаешь там-то, вот давай, вот там-то есть такие квартиры, ты снимешь. Он говорит, что вы? Что вы? Это же далеко от родителей. Они же обидятся. Что вы? Нет, нет, я согласен только, это говорит мальчик, я согласен только 15 минут пешком, вот только такое расстояние. Вот это зависимые люди. Это зависимые люди. То есть даже любовь, она может сделать человека зависимым и нарушить нашу главную, так сказать, главную заповедь в построении семьи. Какая главная заповедь в построении семьи? Человек должен отлепиться от отца и матери и прилепиться к жене. Они не дают отлепиться. Не дают отлепиться. И я уверена, сейчас, конечно, я буду стараться ему помочь, буду стараться найти ему девочку и так далее, но я уверена, что если бы они тогда поженились вот с той девочкой, которую я не знаю, видела на фотографии, я уверена, что они были бы счастливые, счастливые жених и невеста, счастливые муж и жена, счастливые папа и мама со своими детьми. И они бы строили жизнь так не с этим шкафом, который кажется родителям, и теперь они, так сказать, уже уверили мальчика в том, что ну, невозможно выбросить шкаф из настоящего дерева, даже если ему 50 лет. Понимаете, вот такие вот виды зависимости, они страшно мешают в нашей жизни. Но, к большому сожалению, я от вот таких милых слабостей должна сейчас перейти и к более серьезным и тяжелым зависимостям. И, к большому сожалению, они тоже есть и тоже. Понятно, что это не тот мир другой за нашими кремовыми шторами, там не религиозный, не еврейский, все. Понятно, что это что-то другое, но даже в нашем мире встречаются большие-большие проблемы. И проблема алкоголизма, и вчера мне, скажем, рассказали о ситуации, когда девушка вышла замуж и не понимала, что такое происходит с ее мужем. Он такой хороший, такой приятный, такой милый с утра. А потом где-то часам после того, как он возвращается с работы, и к вечеру он вдруг становится какой-то, он путает слова. Он смотрит каким-то таким невидящим взглядом. Он какой-то не такой. Ее никто не учил распознавать людей, употребляющих наркотики. И вот так вот это тянулось, пока это все выяснилось, что он из юной жизни принес вот эту страсть к наркотикам. И, к сожалению, рушатся семьи. Не дай бог. У меня когда-то был такой случай. Одна девочка у меня вышла замуж. И все было прекрасно. И он до этого был и учился. И все о нем хорошо говорили. Все в первый день, когда он стал, значит, хозяином дома и главой семьи и так далее. В первый же день были уже наркотики, и дальше она самоотверженно боролась с этим. Она боролась с этим, мне кажется, ну, может быть, 10 лет. Может быть, она настолько, она брала суды, она пыталась его лечить. Есть такие вот у нас там реторна и там всякие такие. Что она только не делала, она хорошо к нему относилась. Он был зависимым человеком. Он был человеком, который не может побороть. Вот это дошло до того, что он вещи там брал из дома и продавал, и для того, чтобы получить эту свою дозу. В общем, короче говоря, ничего не получилось, ничего не получилось. И она вынуждена была развестись. Слава Богу, у нее во втором браке хорошо сложилась семья, и все, так сказать, все в ее жизни выровнялось. А этот парень, который был, он был хорошим парнем. Понимаете? Он все, никто не знает, где он и что с ним, и все. Все кончилось. И, конечно, что нам делать, когда мы сталкиваемся вот с такими вещами? Это очень серьезные вещи. Но я сразу должна вам сказать, что касается, скажем, курения или алкоголизма. Иногда бывает так, что у страха глаза велики, и, как говорила одна девочка, вы что? Я что, буду жить с алкоголиком? В чем он алкоголик? А он, оказывается, за шаббат он может выпить бутылку вина. Дорогие, не надо делать трагедий там, где их нет. И не надо, так сказать, это не начинающийся алкоголизм, и мы об этом уже когда-то говорили, и я бы дала определение человека-алкоголика вот следующим образом. Если и вот сравните, посмотрите, похоже, не похоже. То есть мне кажется почему-то, что мое определение правильно. Есть люди, которые любят компанию, любят там, не знаю, выпить пиво, любят бокал вина. Тем более у нас шабаты и сиудоты к этому располагают, и разговоры всякие умные и красивые, и все. И это все в рамках нормы. Это в рамках нормы. Когда это переходит в рамки нормы, я бы такой взяла определитель, когда человек не может успокоиться, если в бутылке еще что-то осталось, и если бутылка стоит где-то в шкафчике, и шкафчик в его, так сказать, досягаемости, и вот пока человек все не напьет, вот он, вот это уже очень серьезный сигнал. Это уже очень серьезный сигнал, и с этим уже нужно идти, и нужно стараться бороться, и разговаривать, и есть способы, которыми можно помочь таким людям. Но вот это... Так сказать, и то же самое с курильщиком. Ну, иногда он выкурил сигарету, дальше, но есть люди, которые не могут ощущать себя без сигареты в руке. Не могут. Это уже на самом деле, ну, там что со здоровьем происходит, вы все понимаете, конечно. И это уже зависимость. Человек зависит от желания, ощущения своей руки или своих легких, которые не получили свою дозу никотина или свою дозу алкоголя. Это, конечно, зависимость, с этим надо бороться. И не дай бог, в этой ситуации можно, если все хорошо и хорошее настроение, можно вдвоем посидеть, я знаю, там вечером, кто-то поучится вместе, муж с женой, кто-то посмотрит там какой-то фильм, есть разные уровни разные уровни приближения к Всевышнему. Вот, но ни в коем случае следить надо очень-очень хорошо. У женщин вообще алкоголизм не лечится. Это страшное дело. Все говорят, все наркологи говорят, что женский алкоголизм – это вообще страшное дело. Вот, и надо просто смотреть, ощущать и себя контролировать. Нельзя пускать такие вещи на самотек. Теперь, что можно сделать? Что можно сделать? Есть такие, я говорю сейчас о тех зависимостях, которые уже начинают очень мешать жизни, семейной жизни, и очень мешать супругам. Есть способы помощи. Опять-таки, если это еще немножко в сторону милой слабости, боритесь сами и думайте просто о членах вашей семьи. Думайте, вы у них забираете или вы им даете. И каждый семьянин хороший, он, конечно, хочет дать своей семье, а не забрать у нее время, деньги, удовольствие. Поэтому, если вы хотите быть хорошим семьянином, старайтесь сделать так, чтобы семье давать. И если вы чувствуете, что ваше какое-то увлечение у семьи берет, а не дает, не прибавляет, значит, надо подумать о том, как сократить. Например, там с тем же самым, вот компьютер у меня только на работе. Все. Как только я прихожу домой, я ничего не включаю. Или по времени, просто по времени как-то. Вот, значит, 2 часа я себе даю по часам, 2 часа у меня будет, значит, там кто-то фильмы смотрит, кто-то в игры, кто-то что-то, хотя бы по времени. Просто себя контролировать и не дать вот уйти куда-то в нехорошую сторону. Если же, это уже очень тяжелое состояние, а такие бывают. Есть 12 шагов, такая известная, Штемес Рецадим, такая известная теория, группы людей, которые пытаются избавиться от зависимости. Зависимость какая угодно. Это может быть зависимость от интернета, зависимость алкогольная, зависимость там, не знаю, порнографические картинки он смотрит. Такое тоже может быть зависимость. Что угодно. И эти люди собираются в группы, и есть преподаватели, и есть способы борьбы, и они, в общем, очень хорошие результаты имеют, очень хорошие результаты. Там есть такая молитва. Вот в этом психологическом движении есть такая молитва. Там говорится: мой Бог, дай мне, пожалуйста, спокойствие принять то, с чем я не могу бороться, чтобы я это принял. Есть вещи, с которыми я не могу бороться, я терзаюсь, мне плохо. Дай мне спокойствие знать, что я это принимаю. Мой Бог, дай мне смелость бороться с тем, что я не могу принять. Дай мне смелость, дай мне уверенность, дай мне твердость бороться с тем, что я не могу принять. И третье, мой Бог, дай мне мудрость понять и рассудить, что я, да, могу принять, с чем мне не надо бороться на сегодняшний момент, а с чем мне обязательно надо бороться и что мне надо победить. Дай мне эту мудрость. И это очень помогает. И очень помогает. Сейчас я услышала одну историю, что человек лечится от алкоголизма. И он так серьезно пролечился. И дай Бог, никогда не вернуться ему в то состояние, в котором он был. И он начинает свой день со слов: «Я зависим. Я зависим. Всевышний, помоги мне побороть эту зависимость. Я на сегодняшний день еще зависим. Я не такой, как другие люди. Мне нужно подняться, мне нужно приблизиться. Короче говоря, это работа. Это работа, и эта работа может принести хороший результат. Теперь есть еще три такие принципа вот этих групп, которые помогают избавиться от зависимости. Во-первых, честность. Принцип честности. Честность. Кенут. Ты должен не оправдываться тем, что это только один раз, это только вчера, это только в компании, это только... Ты должен честно посмотреть на себя. Вот что я на сегодняшний момент. Второе, то, что очень-очень-очень важно, это открытость. Рассказать об этом людям, тем, которые могут помочь, естественно. Не пойти там на рынок объявлять всем, я алкоголик, а рассказать о своих сомнениях, о своей ситуации, о своих проблемах людям, которые могут помочь. Не скрывать. Не скрывать. Человек не способен, иногда бывает, сам решить проблему. И вот эта честность, во-первых, перед собой, а во-вторых, открытость к миру очень помогает. И третье – это внутренняя мотивация. Внутренняя мотивация. И вот тут я возвращаюсь к тому слову, которое я уже сегодня упоминала, и которое «Безрат Ашем, дай Бог, чтобы руководило вашей жизнью». Внутренняя мотивация – это любовь к себе и к своей семье. Должна быть внутренняя мотивация идти по тому пути, который ты перед собой видишь, путь побороть вот эти зависимости. И первое вот в этой внутренней мотивации – это побороть свое эго. Посмотреть на людей, которые находятся около тебя. Пожелать им счастья и решить. Я это счастье им дам. Я должен дать это счастье своим родителям, своей жене, мужу, своим детям. Только я, мое эго будет молчать, а я буду стараться сделать их счастливыми. Вот это то, что я хотела вам сказать. Путь есть, и не пропустить, ни в коем случае не пропустить момент, когда милая слабость переходит, не дай Бог, ни про кого из нас не будет сказано, в пагубную страсть.